В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Индекс мечты. Freedom House. Недосчитался грузинской демократии.
Помимо постоянной политической поляризации страны, год характеризовался тревожным массированным словесным давлением, в том числе со стороны государственных чиновников.
Убийство на показ. Версия громкого убийства в Сухуми.
23 мая 2023 года в городе Сухум примерно в 14 часов 10 минут на пересечении улиц Сахарова и Арбинга был убит гражданин Турции Айден Ахмед.
Посмертный долг. Вдова Инала Джабиева требует от власти возмещения за убийство мужа.
Я указала там сумму 20 миллионов, так как у меня трое детей. Их надо вырастить, воспитать, обеспечить.
Все это, а также катарская премьера Гривашвили, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Председатель Конституционного суда Валерий Зуркин встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встречу он принес карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин ответил: «Ну, конечно. Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину», — заявил Путин. При этом, как обратили внимание журналисты «Вёрстки», Крым на этой карте не входит в состав России. Полуостров обведен как отдельное государство. В 17 веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включен только в конце 18 века. При этом российские власти, оправдывая аннексию Крыма в 2014 году, называли полуостров исконно русской территорией. Кроме того, отметили журналисты, территория, где впоследствии будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции. Издание «Полигон Медиа» пишет, что на карте, которую показал Зорькин, Украина все-таки есть. Она называется «Ukraine Pays de Cossack» или «Украина – земля казаков» в переводе с французского. На тот момент она была частью Речи Посполитой. Путин неоднократно, в том числе и в речи, предшествовавшей началу широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, рассуждал о том, что Украину якобы создал Владимир Ленин, а до образования у СССР ее не существовало. Многие историки подвергали критике такую трактовку исторических событий как в отношении далекого прошлого, так и 20 века, когда после революции 17 года была создана независимая Украинская Народная Республика. Коллективный Запад должен отказаться от односторонних силовых акций и попыток маргинализировать ООН. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности. В интересах снижения международной напряженности призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными, отметил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что западные правящие круги не готовы к перестройке своего внешнеполитического сознания на принципах международного права, коллегиальности, равноправия и взаимного учета интересов.
Как следует из заявлений, сделанных на только что прошедшем в Японии саммите группы семи, Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию,
заявил Сергей Лавров на конференции в Москве. У Японии нет планов по вступлению в НАТО, однако вопрос по открытию офиса Альянса в Токио обсуждается, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании правительства, передает Рейтер. По словам премьер-министра, у него нет данных, принято ли решение по открытию офиса НАТО в Японии. Кисида отметил, что Япония не планирует вступать в Альянс в качестве постоянного или ассоциированного члена. Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в мае заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО, первого в Азии офиса Альянса. Хаяси подчеркнул, что военное вторжение России в Украину отражается на стабильности во всем мире. По его мнению, Япония должна укреплять безопасность своего региона. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен снизить зависимость страны от российского газа, сообщает агентство Bloomberg. На экономическом форуме в Катаре он заявил, что ведет переговоры с Катаром о поставках газа. Орбан уточнил, что сейчас примерно половину всего газа Венгрии получает из России по трубопроводам. На эти поставки заключены долгосрочные контракты, однако страна ищет и других партнеров. Он подчеркнул значимость Катара для Евросоюза. «Без катарских поставок мы попали бы в беду прошлой зимой», — сказал Орбан. По его словам, поставки газа из Катара в Венгрию могут начаться к 2026 году. Венгрия — одна из последних европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками. 11 апреля она продлила соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа по турецкому потоку.
Эхо Кавказа. Новости.
Крымские телеграм-каналы и паблики опубликовали ролики, на которых видно задымление на Крымском мосту. Об этом пишет телеканал «Дождь». Назначенный Россией глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов сообщил, что мост был закрыт из-за проводимых в том районе учений. По его словам, движение восстановят через несколько часов. По информации некоторых телеграм-каналов, движение по мосту уже возобновлено. «Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — заявил Аксенов. В дорожном управлении «Тамань», как сообщает агентство РИА Новости, также объяснили появление задымления учениями. В аннексированном Крыму национализирована ялтинская квартира супруги президента Украины Елены Зеленской, а также несколько зданий, принадлежавших украинским олигархам и крымско-татарскому меджлису. Об этом сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов. О том, что Зеленская купила в 2013 году в Крыму пентхаус за половину рыночной стоимости, СМИ писали в 2019 году. Тогда сообщалось, что жена президента купила трехкомнатную квартиру в Ялте за почти 164 тысячи долларов. При этом стоимость квадратного метра подобных квартир в то время достигала 4 тысяч долларов. Зеленская купила квартиру у бывшего украинского депутата и бизнесмена Александра Буряка.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. После сегодняшнего выступления на экономическом форуме в Катаре оппоненты обвиняют премьер-министра Ираклия Гарибашвили в нанесении непоправимого вреда европейским устремлениям Грузии. Глава грузинского правительства с международной трибуны на английском повторил все те антизападные послания и выпады в адрес Украины и ЕС, которые он до сегодняшнего дня допускал исключительно в домашних условиях. После выступления в Дохе оппозиция назвала его эмиссаром Путина и обвинила в манипуляциях с цифрами. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Виктор Орбан sat in this seat yesterday. He said there is no victory for Ukraine.
Виктор Орбан вчера здесь сказал, что нет победы для Украины в этой войне. Вы согласны с ним? Первым делом поинтересовался у премьер-министра Ираклия Гарибашвили Манус Крени. Глава грузинского правительства начал издалека. По словам Гарибашвили, эта война – большой вызов, что до Украины в 2008-м у Грузии была война с Россией, и что, конечно же, он желает скорейшего завершения войны. Ираклий Гарибашвили не в первый раз избегает слова «победа», затрагивая тему Украины. Правда, впервые на Международном экономическом форуме счел нужным отметить, что не видит, чтобы международное сообщество предпринимало должные меры для поощрения мирных переговоров. На вопрос, кто должен сделать этот большой шаг, Гарибашвили ответил: «Все, обе стороны». Лепты грузинских властей в это дело, как следует из слов Гарибашвили, можно считать то, что Грузия поддержала более 500 резолюций в заявлении в поддержку Украины, и это полностью соответствует международным санкциям против России. Но наказывать свой народ введением двухсторонних санкций правительство грузинской мечты не намерено, и второй фронт они тоже не откроют, как бы этого ни хотели украинские политики. И здесь Гарибашвили дословно повторил только на английском те наполненные обидой фразы, к которым он часто прибегает в Грузии, культивируя антизападные настроения, а вместе с ними и мысль о том, что якобы никто не помог Грузии, когда было тяжело ей самой, а теперь в случае Украины требует введения санкций, открытия второго фронта и прекращения торговли и прямых авиасообщений с Россией.
We had a war in 2008. And do you remember if anyone...
У нас в 2008 году была война, вы помните? Можете вспомнить кто-нибудь, кто ввел санкции против России? Никто в мире не проявил правильную реакцию, даже просто адекватную. Поэтому задам вопрос. Где логика? Наша война не война, а война в Украине – это война.
Our war is not a war, and Ukrainian war is a war.
Но на этом претензии главы грузинского правительства ко всему западному миру не закончились. Гарибашвили решил обратиться со своими обидами и упреками напрямую к партнерам, коих называют друзьями.
Мой вопрос к европейским и американским друзьям таков. Мои дорогие друзья, вы продолжали делать бизнес с Россией, не устанавливали санкции. Евросоюз до 2022 года выделил России 2,5 триллиона долларов. Никто не остановил бизнес с Россией. Но в этой ситуации я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем Украину и украинский народ. Хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Ukrainian people, and we want this war to
end. Там же в качестве аргумента, говорящего в пользу неприсоединения Грузии к санкциям против России, Гарибашвили привел неэффективность и невыгодность этого шага для страны и привел в пример статистику, о которой постоянно говорил и дома. Торговый оборот Грузии с Россией составляет меньше миллиарда долларов, а Евросоюз только за 4 дня торгует с Россией на сумму, которую мы выручаем за год. Это смешно. О том, что премьер-министр манипулирует цифрами, к тому же неточными, профильные НПО и оппоненты власти заговорили сразу, как только глава правительства стал их приводить в оправдание возобновления прямых авиасообщений с Россией. Евросоюз призывает Грузию не разрывать экономические связи с Россией, а присоединиться к введенным против нее санкциям в авиационной сфере, чтобы Грузия не стала местом для обхода санкций, введенных против России. Вероятность этого увеличивается в случае возобновления авиасообщения, говорится в заявлении грузинского филиала Transparency International. В 2022 году товарооборот Грузии с Россией составил не 1 миллиард долларов, как говорит Гарибашвили, а 2,5 миллиарда долларов, что на 52% больше показателя с 2021 года. Товарооборот же Евросоюза с Россией снижается с каждым месяцем, подчеркивают в организации. Старший аналитик Transparency International Бессон Чавадзе указывает и другие неточности в утверждениях главы правительства.
Это манипуляция цифрами и антизападная риторика. У Евросоюза до начала войны с Россией был товарооборот в объеме примерно 30 миллиардов евро. Сейчас это число снизилось до 8 миллиардов. А правительство Грузии ничего не сделало для сокращения торговли с Россией. Преподносят все это так, будто Грузии запрещают, а сами торгуют. А на критику отвечают вопросом: «Вы что, войну хотите?» Все эти послания — часть разработанной им пропаганды.
Критиков насторожило сегодня то, что Гарибашвили всю эту риторику транслировал уже на английском языке с международной платформы. Ровно неделю назад у Гарибашвили была возможность, прямо смотря в глаза западным партнерам, высказать свою обиду или мнение по поводу всего того, о чем он сегодня говорил в Дохе. Но 17 мая в Рейкьявике на саммите глав государств и правитель Совета Европы Гарибашвили лишь заявил о том, что Грузия ратует за мир и стабильность, и что давно заслуживает статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. После сегодняшних ремарок Гарибашвили в оппозиции еще сильнее убедились, что власть старается саботировать процесс положительного ответа Брюсселя Тбилиси к концу года. Как нанесение непоправимого вреда расценили оппозиционные депутаты катарские высказывания Гарибашвили. Вот что говорит беспартийный депутат Роман Гоцеридзе.
Вредоносные заявления Гарибашвили вышли уже за границу страны. Если он до этого пугал войной только грузинское население, теперь об этом он уже начал говорить с международных трибун, тем самым став эмиссаром, послом России.
Незаурядным назвал выступление премьер-министра председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. По его словам, это была констатация фактов, очень тяжелой информации, о которой должны знать международные партнеры. Почему именно сейчас решили в правящей силе устами премьер-министра открыть глаза международному сообществу, тем более ближневосточному, где собрались в основном лидеры арабских стран и руководители крупных компаний, грузинской мечте не уточняют. А для грузинских наблюдателей это еще один знак смены внешнеполитического вектора грузинской мечты с Запада в сторону России и богатых, но не демократических Ближнего Востока и Китая. В этом ключе иронично символическим кажется тот факт, что первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнила компания «Азимут». Неправильным углом расположения и оценки по отношению к западным партнерам называют многие в Грузии и утверждение премьер-министра о реакции западных партнеров на войну 2008 года. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Уровень демократии в Грузии снизился до самого минимального показателя за последние 10 лет. Согласно ежегодному отчету Freedom House, грузинский индекс в 2022 году оказался ниже армянского и молдавского. Власти говорят о предвзятости доклада. В оппозиции считают, что рейтинг выявил системный регресс Грузии. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах. Напомним, рейтинговая система организации оценивает состояние демократии на основе 7 критериев: действия правительства на центральном и региональном уровнях, избирательная система, судебная система, гражданское общество, свободность СМИ и коррупция. Грузия по уровню демократии вновь отнесена к странам с переходным или гибридным режимом. При этом уровень демократии, по оценке Freedom House, за год снизился с 3,07 до 3,04 балла по 7-бальной системе, где семерка является высшим баллом. В Национальном демократическом управлении Грузия получила минимальные 2,25 балла. За избирательный процесс 3 балла, степень независимости СМИ 3,25 балла, судебная система 2,5 балла, распространение коррупции 3,5 балла. В докладе указано, что хотя Армения не подавала заявку на вступление в Евросоюз, она продолжала повышать индекс демократии в прошлом году. Правозащитники указывают на недостаточную эффективность правительства Грузии, которая контрастирует с прогрессом в Армении, Молдове и Украине. В значительной степени показатель Грузии снизился в категории «независимые СМИ». Речь идет, в частности, о давлении и насилии в отношении журналистов, поляризованной медиа-среде, приговоре гендиректора оппозиционного канала «Товариархи» Ники Гварами.
В резолюции от июня 2022 года Европарламент осудил приговор Гварами. В резолюции обвинения в отмывании денег, взяточничестве и подделке документов характеризуются как подозрительные. Дело выглядело как попытка давления на СМИ,
говорится в докладе. Журналист и продюсер Софа Лилуашвили убеждена, что арест ее супруга Гварамия, гендиректор оппозиционной телекомпании, связан исключительно с его профессиональной деятельностью.
Ника – единственный политический узник СМИ в Грузии. Он находится в незаконном заключении уже один год, только потому, что профессионально выполнял свою работу. На протяжении последнего года мы слышим жесткие отчеты многих правозащитных организаций – и это действительно заслуживает внимания, потому что сегодня наступил очень важный этап для нашего государства.
Кроме того, в отчете отмечается, что демократия в Грузии находилась под пристальным наблюдением с того момента, как страна предприняла шаги к получению статуса кандидата в члены Евросоюза.
Помимо постоянной политической поляризации страны, год характеризовался тревожным массированным словесным давлением, в том числе со стороны государственных чиновников, травлей гражданского общества и оппозиции, а также тревожными случаями политически мотивированного правосудия. Совет Европы определил различные критические области, в том числе широко распространенную дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств как в интернете, так и лично,
отмечается в отчете. Кроме того, Freedom House отмечает, что в 2022 году снизилась готовность грузинской мечты воспринимать критику, в том числе со стороны стратегических партнеров. В отчете критикуется политика правительства Грузии. Организация считает, что правительство делает недостаточно для получения статуса кандидата и определяет поляризацию как главную проблему страны. Правящие партии назвали домыслами падения позиций в Грузии в очередном рейтинге демократии. На самом деле плюрализм СМИ – одно из главных достижений нашей власти. Так отреагировал председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе на отчет, согласно которому рейтинг независимых СМИ снизился из-за многолетнего насилия и преследований в отношении журналистов.
Я не знаю, пусть сами разбираются, но вы помните, что при предыдущем правительстве все телекомпании, в том числе общенациональные вещатели, были монополизированы государством. Они захватили одну за другой сначала общественную телерадиовещательную компанию, затем телекомпанию «Ростове-2» и «Имеди». Такова была ситуация при прежней власти. Это была полная телевизионная монополия. В наше время сформировалась плюралистическая медиасреда, которая, естественно, сохранилась до наших дней. В такое время говорить о неудачах – это просто домыслы и распространение неверной, ложной информации.
Спекуляция, да, растворение информации с карцелем.
По словам члена партии бывшего премьера Георгия Гахария, депутаты Анны Бучукури, индекс ухудшается последние два года.
Мы всегда гордились позицией Грузии в рейтингах, всегда говорили о том, что среди участников ассоциированного трио Украины, Молдавии и Грузии являлись безусловными лидерами. Но сейчас, как видим, показатели ухудшаются с каждым годом. У этого простое объяснение. Партия власти грузинской мечты готова заплатить любую цену ради сохранения власти.
Помимо Грузии, снижение качества демократии наблюдается в Белоруссии, в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Черногории, Боснии и Герцеговине. Но самое быстрое и разностороннее ухудшение демократии в прошлом году наблюдалось в Венгрии и России. Freedom House, в частности, отмечает, что правящие партии в Грузии, Сербии и Венгрии стремились манипулировать своими избирателями, подрывать систему сдержек и противовесов, а также скрывать свои фундаментально антидемократические действия формальным следованием конституционным и законодательным процедурам. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуально. Судьба любого человека. Вернитесь
народу. Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
«Голоса» на «Эхо Кавказа».
Вдова Инала Джабиева, убитого сотрудниками криминальной милиции, требует возмещения морального и физического ущерба. Она подала иск Министерствам финансов и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Сегодня прошло первое судебное заседание по этому делу. За ним следила Ирина Келексаева.
Ответчиками искового заявления выступают Министерство финансов, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Южной Осетии. Напомним, что в ходе расследования уголовного дела о покушении на министра МВД Игоря Ананьева 23 августа 2020 года в Цхинвале были задержаны три человека – Николай Схувребов, Герсан Кулумбегов и Инал Джаби. 28 августа тело Инала Джабиева со следами пыток было доставлено в республиканскую больницу из здания криминальной милиции Южной Осетии. Фотографии Джабиева быстро распространились через социальные сети и вызвали массовые акции протестов в Цхинвале с требованием отставки генерального прокурора, министра МВД и самого президента Бибилова. Заказанные Генпрокуратурой судебные экспертизы настаивали на смерти Джабиева от синдрома отмены наркотических веществ, а задержанные по подозрению в причастности к смерти задержанного силовики проходили лишь по статье о превышении должностных полномочий. После президентских выборов и прихода новой власти дело было передано в прокуратуру на доследование. Статьи обвинения были изменены на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий с применением насилия. 19 апреля 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии объявила возбуждение уголовного дела против экс-министра МВД Игоря Нарина. Чуть позже против бывшего генпрокурора Уразмага Джагаева. От прекращения уголовного дела в связи со смертью супруга Оксана Сотиева, уверенная в его невиновности, отказалась. 15 июля 2022 года уголовное дело в отношении трех подозреваемых было прекращено постановлением Верховного суда за непричастностью к совершению преступления. В исковом заявлении адвокат Сотиевой Фатима Гатагонова указала, цитата, «Согласно статье 40 Конституции Южной Осетии, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями, в скобках бездействия, органов государственной власти, управления или их должностными лицами, право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет в том числе подсудимый, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор». Конец цитаты. Вдова Инала Джабиева настаивает, ее муж скончался во время незаконного задержания и содержания под стражей, где подвергался издевательствам, избиениям, был ограничен в еде и питье. У Инала Джабиева остались трое малолетних детей, поэтому она требует от государства несколько миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Продолжает Оксана Сотиева.
После того, как прокуратура отказалась от своего обвинения против моего супруга и суд признал право на реабилитацию, я воспользовалась этим правом и подала в суд на возмещение компенсации морального ущерба. Я указала там сумму 20 миллионов, так как у меня трое детей. Их надо вырастить, воспитать, обеспечить.
То есть вы считаете, что эта сумма эквивалентна тому моральному ущербу?
Ну, во-первых, никакие не миллионы, не миллиарды, они не стоят человеческой жизни. Но, еще раз повторюсь, после того, как суд признал право на реабилитацию, я воспользовалась и подала в суд. Если суд удовлетворит мое ходатайство, мое исковое заявление, конечно, все эти деньги будут, да, будут использованы во благо моих детей, ну, ради их будущего.
Само заседание, на котором судья Цхинвальского городского суда Оксана Кукоева начала рассматривать иск Сотиевой, длилось не более 10-15 минут. После обращения к ответчику, представителю Министерства финансов Кукоеву Анатолию, последовал отказ.
Истец просит взыскать в пользу представителя Джабиева Инала Сергеевича Сотиева Оксаны Анатольевны с Министерства финансов Республики Южная Осетия за счет казны Республики Южная Осетия компенсацию морального вреда в порядке реабилитации в размере 20 миллионов рублей. Вы исковые требования Сотиева поддерживаете, просите удовлетворить. Да, Гатагонов, вам?
Однозначно.
Также поддерживаете, просите удовлетворить вы.
Мы не признаем.
просим суду отказать в связи с дефицитом бюджета и отсутствием финансовых средств в государственном бюджете.
По словам судьи Цхинвальского городского суда Оксаны Кокоевой, на следующем судебном заседании дело будет рассматриваться по существу. Суд будет обсуждать сумму компенсации по исковому заявлению Оксаны Сотевой. По предварительной договоренности второе заседание состоится в начале июня. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Кети Бочеришвили.
Спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина сегодня, 24 мая, после посещения Еревана, прибыл в Грузию. Как заявил Коломина, НАТО надеется, что Грузия будет представлена на Вильнюсском саммите 11-12 июля на уровне министра иностранных дел, хотя, по его словам, окончательное решение пока не принято, пишет Сова. На итоговом брифинге представитель Альянса заявил, что пока решается вопрос о том, как будет проводиться саммит в Вильнюсе. Цитата. «Мы ожидаем, что Грузия примет участие в саммите на уровне министра иностранных дел. Это пока соображение. В Мадриде принимал участие премьер-министр Гарибашвили, и стоит вопрос, кто будет присутствовать на саммите на этот раз. Мы верны Грузии и будем верны ей, несмотря на то, кто именно будет представлять страну. Это будет очень хорошим решением. Хочу, чтобы у Грузии было соответствующее представительство после того, как в Мадриде были приняты решения, и хотим оценить то, как они осуществляются», — заявил Коломина. Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал заявление, сделанное премьером Грузии на форуме в Катаре, назвав его противным. Гарибашвили, в частности, сказал, что с Россией торгует не только Грузия, но и страны ЕС, а украинские политики желают втянуть Грузию в конфликт. «Иракли, у тебя часть территории оккупирована Россией. У нас тоже, но мы сражаемся, чтобы это исправить, а ты тянешь свое государство в Россию, чтобы было оккупировано все. Конечно, мы говорим лишь о торговле. Иракли продает свое тело в российском посольстве и хочет, чтобы так поступала вся Грузия», написал Гончаренко в телеграм-канале. Отметим, что в Фейсбуке украинский политик опубликовал свой пост на грузинском языке. В селе Эргнети 23 мая состоялась 18-я встреча координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения людей, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 90-х годов и августа 2008-го. В международной организации заявляют, что диалог в рамках координационного механизма носит сугубо гуманитарный характер.
Спасибо. С кавказскими новостями нас ознакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Евгений Пригожин дал неожиданное интервью, и появился Александр Лукашенко. Что все это значит в контексте сложившемся после Бахмута и Белгорода? С подробностями Владимир Унанянц.
Воскресший Александр Лукашенко умирать не собирается. Белорусский лидер вновь появился на публике на фоне слухов о серьезном ухудшении состояния здоровья. Белорусский лидер уверяет, что недомогание было связано с запущенным из-за плотного графика аденовирусом, и обещает, мучить белорусский народ и оппонентов он будет еще долго.
А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго.
О долгих мучениях, только на этот раз ждущих россиян, говорит и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью пророссийскому активисту и бывшему подчиненному Владислава Суркова и Сергея Кириенко Константину Долгову довольно откровенно отозвался о так называемой спецоперации, как о провальной идее с далеко идущими последствиями. По словам Пригожина, в том, что касается заявленных целей вторжения, о которых так любил напоминать президент Путин, все получилось ровно наоборот.
Денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире.
Что же касается демилитаризации, то она и вовсе обернулась тем, что Россия получила у себя под боком одну из самых подготовленных и боеспособных армий мира.
И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, и теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно.
А самое главное, отмечает Пригожин, у украинцев есть реальная цель, подобная той, что была у советских солдат во время Великой Отечественной войны. И подобное сравнение, по мнению наблюдателей, может содержать намек на то, с кем в таком случае может ассоциироваться Россия. При этом Пригожин не стесняется и в оценках военного потенциала своей страны и способности Минобороны обеспечить безопасность границ самой России, не говоря уже об оккупированных территориях.
Спокойно проникают в ДРГ и идут вообще безнаказанно, скидывая видео на танках, на БМП, на БТР. Да где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но если она приедет на Рублевку, это ДРГ, тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области всем глубоко насрать. И поэтому в следующий раз они пройдут глубже, а потом еще глубже, а потом еще глубже.
Последние события в Белгородской области, считают аналитики, действительно нанесли Москве большие имиджевые потери. То, что диверсанты смогли без особых усилий перейти границу и заставить российскую армию бомбить российскую же территорию, дало возможность оппонентам Кремля иронизировать, что шутка Владимира Путина про «бомбить Воронеж» шуткой больше не является. Реакция того же заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева – лишь подтверждение бессилия.
Что касается этих отморозков, я их иначе назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать. Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать.
Сказал Медведев. С этим, впрочем, отдельная проблема. Если верить самим членам формирования «Русский добровольческий корпус» и «Легион свободы России», то участвовавшие в рейде бойцы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись, не понеся существенных потерь. Киев по-прежнему открещивается от участия ВСУ в трансграничной операции, но намекает. События в Белгородской области очень похожи на то, что происходило в Крыму в 2014 году, когда на украинской территории появились зеленые человечки без опознавательных знаков, а Владимир Путин уверял, что это местные добровольческие формирования, купившие форму в ближайшем военторге. Сегодня же выясняется, что в придуманную российским лидером игру вполне можно играть не только ему. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Вчера, средь бела дня, в центре Сухуми произошло убийство гражданина Турции Айдына Ахмета 2002 года рождения. Пострадали и случайные свидетели преступления. 4 человека были ранены и доставлены в больницы. Среди них один несовершеннолетний. Представители правоохранительных органов не сообщают подробности расследования, а в обществе тем временем строят свои версии. Их выслушал Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня абхазское интернет-сообщество было взбудоражено криминальным сообщением в соцсетях. В Сухуми на углу улиц Ардзинба и генерала Аржба произошло убийство. По неофициальным данным, еще один человек был ранен. На месте работают сотрудники милиции во главе с министром внутренних дел Вальтером Будба. Движение в центре города затруднено. Улицы Ардзинба и генерала Аржба перекрыты. закрыты. Спустя время на сайте Генеральной прокуратуры Республики появилось и официальное сообщение, с которым «Эхо Кавказа» познакомила ее пресс-секретарь Рада Сангулия.
23 мая 2023 года в городе Сухум примерно в 14 часов 10 минут на пересечении улиц Сахарова и Арбинга в результате стрельбы из огнестрельного оружия был убит гражданин Турции Айдын Ахмет, 2002 года рождения. А четверо граждан были доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести. Среди пострадавших несовершеннолетний 2009 года рождения. По факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом, прокуратура города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лица, совершившего данное преступление.
Тут надо уточнить, что в обоих сообщениях речь идет об одной и той же улице. Генерала Аржба – это бывшая академика Сахарова, с переименованием которой в прошлом году очень многие не согласились. Считаю, что именем генерала можно было назвать и какую-то другую улицу. Главное же состоит в следующем. Правоохранительные органы по своим соображениям не спешат с сообщениями и с раскрытием в них деталей, и этот вакуум заполняется версиями, нередко далеко не совпадающими с реальностью. Одно из сочинских интернет-изданий успело сообщить, что убитый недавно репатриировался из Турецкой Республики. Однако в абхазском сегменте соцсетей пишут по-разному. Кто-то, что погиб этнический турок, а кто-то, что абхаз по происхождению. Кто-то, что в Турции он был объявлен в розыск, а расправа над ним – это продолжение некой тамошней криминальной истории, в результате чего были ранены четверо непричастных, в том числе 14-летний подросток. Кто-то писал, что убитый работал в мужской парикмахерской, кто-то, что развозил еду. Преобладали в комментариях, как обычно, эмоциональные реплики. «Кошмар, в какое время мы живем?» – конец цитаты. «Катимся в яму» – конец цитаты. Но, читавшись их, еще один интернет-пользователь возразил: «Что у нас происходит? Хуже нас нет. Кто к нам приедет?» Вот такие комменты. Это реально странно. Хочу их авторам сообщить, что убийства происходили всегда и везде, в любой стране. Ясное дело, что такие преступления нужно минимизировать, что много факторов, которые мы часто игнорируем и так далее. Но самокритика – это неплохо. А вот самобичевание – далеко не лучший способ решать проблемы». Конец цитаты. А еще одна пользовательница возмутилась тем, что информацию о преступлении выложили в большой группе в Фейсбуке и разнесли ее по всему миру. Кто-то удивился. Неужели она не знает, что есть еще Абснепресс и другие СМИ, которые тут же распространили эту информацию? Это их профессиональная обязанность. Кто-то высказал предположение, что она ждет туристов из России и потому переживает не из-за убийства и ранений людей, а из-за того, что кто-то в российской глубинке прочтет в Фейсбуке об этом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Россия расширяет формы и методы вовлечения Грузии в свою экономическую орбиту. Вслед за авиасообщениями могут открыться и другие транспортные коридоры. Вновь на повестке дня о возрождении абхазского железнодорожного пути через Грузию. Однако и эти коммуникации становятся частью куда более глобального логистического контекста, в который включены все основные региональные игроки. Чем вызвано оживление этой темы, каковы риски и бонусы для разных участников этих проектов, мы говорим за некруглым столом с научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Александром Караваевым и с директором Центра исследований транспортных коридоров ПАТы Цагаришвили.
Не круглый стол. Бата, прежде всего, откуда такое разнообразие транспортных коридоров? При том, что, ну, в общем, сообщения-то, в принципе, уже есть. Баку, Тбилиси-Карс, есть, ну, какие-то морские пути, есть сообщения между Турцией и Ираном. То есть из Китая в Европу, в общем, пробит сквозной путь. А и тем не менее, мы видим громадье планов и связанных с разблокированием коммуникаций на армяно-азербайджанской границе. А мы говорим о пути через Абхазию из России в Армению. А зачем все это с экономической точки зрения?
Дело в том, что после российско-украинской войны, по нашим исследованиям, приблизительно в пределах 10-12 миллионов тонн грузов по транспортному коридору, который пролегает через Грузию, можно свободно привлечь этот грузопоток в течение 2-3 лет. И транспортные потоки из среднеазиатских стран в обход Азовского моря, и из Китая, и из Турции, из Европы в обратном направлении. То есть в пределах 10-12 миллионов грузопотока у нас намечается. Ну, каверзный вопрос, зачем нам сейчас открывать новые транспортные коридоры, морские, я имею в виду, в первую очередь, из Батуми в Новороссийск или через Абхазию, когда там не налажены ни политические вопросы и инфраструктура. В пределах 15 километров поезда до Ачамчере ходят, нет электрификации. В этом отношении, я думаю, что это неправильный подход, когда у нас есть возможность привлечь такой грузопоток. Проблемы у нас в инфраструктуре, в провозной способности железных дорог, подвижного состава. И определенные проблемы существуют не только на грузинском участке и в Казахстане, там углубление Актауского порта, в Азербайджане, там подвижной состав, паромное сообщение. Но есть предпосылки к тому, что мы можем свободно привлечь этот грузопоток. И сейчас идти к тому, чтобы от России сделать такие поблажки, когда уже не за горами 11-й пакет санкций. Зачем нам лезть в пекло, я бы так сказал.
Александр, если делить этот поток, о котором сказал Паатов, 10-12 миллионов тонн, то проект, скажем, Реж-Астара является конкурентом этому потоку. А Россия вроде бы играет в обе игры. Откуда вот это желание иметь столько дорог?
Транспортная сеть, она поэтому и называется сеть, что как бы чем больше разного рода коммуникаций покрывает отдельно взятый регион, тем улучшаются условия для конкуренции, позволяет работать разным компаниям в разных направлениях, улучшают тарифные условия. В ситуации с войной на Украине необходимость как бы действовать более активно. Ну, на самом деле, все эти планы по развитию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, они ведь закладывались еще до ковида.
Почему война вот настолько обострилась необходимость подобной сети?
Прервались прямые торговые отношения между Россией и Евросоюзом. Причем тут надо отметить, речь же идет не только о тех грузах, которые прямо подпадают под санкции, а речь идет в принципе о том, что повреждены экономические отношения из-за того, что с одной стороны ряд компаний просто ушло с рынка России, а часть не собирается уходить, товарного потока в любом случае будет завязано на Россию, но приходится это переоформлять через сопредельные страны. И, естественно, вот тот объем товарооборота, который был между Россией и Евросоюзом, в настоящий момент распределяется между Россией и странами Центральной Азии и Южного Кавказа. То же самое происходит со стороны Китая, потому что часть наращиваемого товарооборота между Россией и Китаем сейчас оформляется как бы через посредством транзита через страны Центральной Азии. Ну и, соответственно, все же эти направления, Баку-Тбилиси-Карс или там направление на юг через Иран, развитие коммуникации МТК «Север-Юг». Они же все направлены в том числе на российский рынок. Потому что если, допустим, Россия использует Турцию как стыковочную страну, как промежуточную страну для выхода на внешние рынки, то, конечно, она будет использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс для поставок в Турцию части своей продукции. Что, в принципе, дороги работают на десятилетия. Допустим, по Южному Кавказу по тому же. Все эти коммуникации, на самом деле, они закладывались еще в конце 19 века, в советский период. Все это будет использоваться на протяжении десятилетий и даже не этими политическими режимами.
Пата, и вот если они действительно закладывают 19 век, и очень многие проекты, в том числе Реж-Астара, тоже ему много лет и много раз пытались подписать, почему заработали только отдельные сегменты этой сети?
Касательно железной дороги, соединяющей Азербайджан, Турцию с Россией, я имею в виду Реж-Казвин-Астана, этот проект еще в начале 2000-х был замечательный заметку взял, когда развивался коридор север-юг через Каспийское море и как альтернатива рассматривалась в обход Каспия этот проект. Но здесь определенная загвоздка заключается в том, что одно из развилок этой линии Турции с Индией должны через абхазский участок железной дороги попасть. Но если вот прикинуть приемлемость для Грузии открытия абхазского участка, я не имею политические подоплеки, экономически для Грузии на сегодняшний момент невыгодно открытие этого участка, так как если в этом проекте задействованы три страны, я имею в виду Армения, Россия, Грузия и абхазская сторона, больше всего экономически этот проект нужен Абхазии, так как на сегодняшний день абхазская железная дорога убыточное предприятие и привлечение этого грузопотока, это для них приемлемо. Но для Грузии в этом отношении пока призрачно открытие этого участка, и мы не знаем, когда точно откроется. Если бы определенные грузопотоки бы намечались из Центральной Азии в Россию через абхазский участок, то тогда было бы еще понятно, в пределах 6-8 миллионов тонн, это прибыльное дело для Грузии.
Эта дорога же может пройти через Азербайджан и в России, и дальше, минуя Грузию.
Это одна линия, но ответвление существует через Грузию, через Абхазию. Для России приемлем такой вариант, как-то дифференцировать направление. В первую очередь, эта железная дорога выгодна Абхазии. Второе, это для Армении самая выгодная направленность. И далее для России выгодно, так как трансконтинентальный магистраль уже здесь на ходу, включение иранских и индийских грузопотоков. Но для Грузии это не прибыльное дело.
Александр, а давайте поговорим о коммуникациях, которых еще нет, но из-за которых, собственно говоря, идут сейчас ресталища на армяно-азербайджано-российских переговорах. Собственно, если так же выстроить по ранжиру интересы сторон, кому и какие именно коммуникации наиболее интересны вот в этом узле?
Прежде всего, для Азербайджана и Армении это наиболее интересно, если мы говорим о перспективе долгосрочной, о перспективе налаживания торгово-экономических отношений именно конкретно между Азербайджаном и Арменией. Сейчас об этом говорить не приходится, но если просто мы поразмышляем в перспективу десятилетий или нескольких десятилетий, то очевидно, что рано или поздно это начнется. Основные два вида транспорта – это прежде всего автомобильный и железнодорожный. Чем активнее будет развиваться их связность на тех дорогах, которые проектируются и которые есть, тем, в общем-то, лучше будет для региона. Во вторую очередь, это уже крупные державы, да, то есть те страны, которые имеют серьезные экономические интересы. Это, прежде всего, Турция, Иран и Россия. Открытие вот этой части бывшей Закавказской железной дороги, да, которая пролегает через территорию Армении, Нахичевань, и дальше, значит, идет через Нахичевань, Армению, и в Азербайджан. Это тот самый недостающий участок, который раньше позволял России выходить по железной дороге напрямую в порты Персидского залива в Иран. Это, собственно говоря, непосредственно тот участок, который позволял в районе Джульфы переставлять пары колесных тележек с одной колеи на другую и, соответственно, проводить грузы дальше, значит, из экономической зоны стран СНГ дальше на территорию Ирана.
Но там, я так понимаю, в самом Иране неплохие сложные инфраструктуры, а эта проблема стоит перед той дорогой, которую сейчас Россия в Иране готовится строить?
Это два пути в одном направлении. То есть вот когда начались активные переговоры по вопросу соединения между Рештой и Астарой, не предполагалось, что в армяно-азербайджанском конфликте возникнут такие условия, при которых можно будет обсуждать, в принципе, открытие этой железной дороги. Да? То есть обсуждение Решта-Астара шло в течение 2010-х годов. Получается, что в том случае, если работы на линии Зангезурского коридора будут активизированы, то вполне возможно, что эта дорога начнет функционировать раньше 2027 года. А это как раз тот временной диапазон, в рамках которого планируется открытие участка Решта-Стара. То есть вполне возможно, если там будет позитивная динамика, то Зангезурский коридор начнет функционировать раньше, чем дорога Решта-Стара. Но в любом случае не помешает наличие и одного маршрута, и другого, учитывая, что перспектив снятия санкций с Россией даже не просматривается даже после окончания боевых действий на Украине. Рост грузопотока в перспективах расширения торговых отношений России с со странами Ближнего Востока, Индии, там, африканских стран и вообще вот всего вот этого региона, на который может выйти Россия, он по разным оценкам может доходить до 100 миллионов тонн. А это, собственно говоря, объем, который переваливается обычно за год в Новороссийском порту. То есть это, в принципе, не такие критические величины, но, тем не менее, их еще надо достигнуть, да, учитывая, что, в принципе, там грузопоток по всему коридору север-юг, по всем направлениям движения, он сейчас пока не превышает 15 миллионов тонн.
Паша, если мы говорим о коридорах, связанных с Россией, то же самый Батуми в России, и есть ли здесь риски вот этой санкционной опасности?
Я буквально вернусь к вопросу открытия коридора Азербайджан-Армения. Конечно, открытие новых коридоров возможностей – это неплохо, но если посмотреть со стороны Грузии, это дополнительный конкурент. Плюс, если через Джульфу откроется участок, Ветхая становится транзитной страной, которая выходит на Турцию. Но это дело каждой страны, но Грузия видит в этом отношении конкурент. Ну, не такой степени, так как если Грузия из Центральной Азии, допустим, в Европу направляется, этот груз не будет делать крюк примерно 900 километров и идти через Азербайджан, Армению и дальше в Турцию и в Европу. Поэтому, что касается новых направлений, вопрос, который затронули, я имею в виду из Батуми Новороссийск, я должен сказать, что и в прошлом году армянская сторона старалась из Поти организовать перевозки на пароме Поти Кавказ. Это РЖДевский паром, который вмещает где-то 40 вагонов, 50 фур. Но этот вопрос не вышел, потому что Патийский порт, который принадлежит в данный момент датской компании, потребовал от армянской стороны, что при отправлении каждого года онлайн-режиме армянская сторона получала подтверждение касательно каждого груза. Но так и прошел этот год, я имею в виду 2022, и армянская сторона не получила положительный ответ касательно транспортировки своего грузопотока через Патийский порт. То есть вариант А через Патийский порт провалилась, так как намечалась перевозка параллельного экспорта, который сейчас расцветает, и в Армении где-то в пределах 1% GDP только от параллельного экспорта. Ну, выходит, это хороший бизнес. И здесь вовлечен и грузинская сторона, и Казахстан, и Кыргызстан, это ясно. И сейчас в Батуми я не могу преждевременно доказывать, как удалось эти перевозки, уже второй раз просочила информация в прессе, второй раз контейнерное судно из Батуми в Новороссийск было отправлено. Поэтому еще раз резонный вопрос. Для нас, для Грузии, самое важное сейчас, на сегодняшний день, открытие новых контейнерных линий к направлению Европы. Варну, Костанцу, Стамбула.
Александр, в какой степени вот эти транспортные потоки и конфигурации диктуются политическими мотивами и в какой степени экономическими? И то же самое о препятствиях. В какой степени политические препятствия сосуществуют вместе с экономическими?
Я думаю, что как бы здесь настолько тесно переплетено, что трудно говорить о том, что идет в начале. Это, допустим, в развитии коридора север-юг все-таки основным препятствием было отсутствие экономического интереса. Вот на протяжении многих лет сначала появление вообще самой идеи, да, появление вот этого первого оформленного меморандума между правительствами России, Индии и еще нескольких стран, в том числе Финляндии, которые присоединились в 2000 году, кажется. Да, это произошло в 2000-2001 году. Более 20 лет прошло. Были какие-то работы, был такой волнообразный такой интерес, определенные всплески в 2000-х, там, в 2010-х годах. Но никакой вот действительно какого-то сконцентрированного интереса и больших денег, прежде всего, направлено не было. По какой причине? Ведь не по политической, да, а именно по причине того, что было очевидно, что нужно решить массу вопросов технических, инфраструктурных. И после этого еще вдобавок привлечь основных логистических операторов, которые могли бы направлять свои грузы. Вот это вот все как-то не срасталось. Но когда в результате того, что произошло, да, в прошлом году, для российских управленцев, да, для правительства России стало очевидно, что необходимо новое окно, как бы новый выход на рынки глобального юга и востока в том числе, да, потому что тут надо учитывать, что через коридор север-юг будут проходить и китайские грузы, в том том числе. Мы здесь как бы видим взаимодействие вот этих вот двух рычагов, политического и экономического. И то же самое на самом деле касается всех остальных маршрутов. Ведь, допустим, обсуждение транспортных коммуникаций в направлении Восток-Запад за постсоветские годы, здесь можно говорить о 25-30 годах, не возникали проекты типа трафика. Это инициатива европейских стран по гармонизации транспортных коммуникаций вот, в направлении Восток-Запад через Южный Кавказ и Центральную Азию. Потом возник проект китайский «Один пояс, один путь». За эти годы какого-то взрывного такого грузопотока, откровенно говоря, не наблюдалось. Апатов вот приводил цифры объема грузооборота по железной дороге Баку-Тбилиси-Кар. 500 000 тонн. Но ведь ожидалось и как бы закладывалось гораздо больше, да, то есть та инфраструктура, которая есть, она способна проводить гораздо больший объем грузопотока. И вот только та ситуация, которая возникла, она как раз и сподвигла изменения грузопотоков таким образом, чтобы как раз насыщать вот коммуникации Восток-Запад как со стороны Китая, так и со стороны европейских стран для того, чтобы организовывать альтернативные линии поставок на российские рынки. Естественно, как бы внимание политическое со стороны западной коалиции будет направлено на том, что каким-то образом ограничивать развитие этого направления именно в плане возможностей доставки в Россию грузов под санкциями. Но в то же время все равно в любом случае значительный объем потребительских товаров, которые, ну как бы они не оказываются под санкциями, но оказываются под давлением изменившихся экономических условий, они в любом случае будут стремиться найти вот эти вот транспортные проходы для того, чтобы попадать на российский рынок. А из России, в свою очередь, будет стремление, значит, обнаружить какие-то новые возможности по отправке сырья, какой-то своей продукции, значит, на внешние рынки. Поэтому вот здесь вопросы, которые решаются и возникают исключительно как бы в бизнес-среде, они стыкуются и взаимодействуют с теми вопросами, которые как бы необходимо решить на политическом уровне.
Гостями «Некруглого стола» были Паата Цагаришвили и Александр Караваев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.